компания «Ситивизор».
Вот так. Звук истории.
Добрый день, мы в прямом эфире, у нас сегодня будет настоящий звук истории и настоящий звук современности, потому что я думаю, что все человечество каким-то образом отмечает одну из главнейших дат в духовной истории, во всяком случае Европы, во всяком случае нашей цивилизации, это 500-летие реформации. И именно в этом году, и 31 октября отмечали как раз и день реформации, и у нас в гостях с большой радостью я приветствую здесь Дитриха Брауэра, архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви России. Здравствуйте, Дитрих Борисович.
Добрый день.
Коренной россиянин, в смысле, вы во Владивостоке, вы сделали весь путь, проделали, практически с востока на запад проделали, и теперь вы архиепископ в Москве. Сколько у нас лютеран, если так можно назвать?
Да, примерно поддаются общины подсчетом. Около 300 у нас зарегистрированных общин. То есть это общины, где есть и проповедник, или пастор, есть постоянное богослужение, постоянное мероприятие, и около 40 тысяч прихожан. Но прихожане – это те люди, которые регулярно причащаются. Сколько вот точно, это сложно оценить, тем более, что мы как религиозная организация все-таки действуем фактически на основаниях некоммерческих организаций. Все те предписания, которые там есть, мы вынуждены выполнять. И бывает трудно посчитать всех. Потому что, представьте, большой приход, состоящий там из 1000 или 2000 человек, собрать половину для проведения собрания, принять какие-то решения, ну, просто физически очень сложно. Потому мы вот называем такие цифры 40 300 общин.
Но теперь в Москве восстановлен замечательный совершенно кафедральный собор святых Петра и Павла. Он прекрасен, и как собор, это очень хорошее и здание, и место, и со своими программами, и духовной, и светской музыки, мне кажется, это уже стало одним из любимых мест в Москве.
Да, мне тоже так кажется, мы очень тоже сами любим свой собор. Я скажу, что он не совсем, конечно, восстановлен, все-таки там сильно он пострадал после закрытия в 30-е годы, в 36-м да. Уже прекратил свою богослужебную деятельность, и в 38-м там появился кинотеатр «Арктика». Вот такие морозные годы.
Да, а потом киностудия «Диафильм», в которой делали, да. И в которой я с ужасом, потому что это как нехорошо, озвучивал какие-то диафильмы в свое время. И это была очень большая печаль, потому что он прекрасно стоял и стоит в великолепном, одном из любимых кварталов Москвы. И такое место замечательное сделалось. Это не первое, конечно, лютеранский храм в Москве. Первым, что можно считать первым основным? Святого Михаила?
Святого Михаила, да, в немецкой Слободе, как она раньше называлась, или район Лефортово сейчас, на улице Радио. Можно еще увидеть одну из стен, которая сохранилась со снесенного здания. Надо сказать, что это одно из зданий, которое было и первым построено, и первым снесено. Будет советской власти, уже в 1928 году его не стало. А освящено оно было в 1576 году. Община основана на несколько десятилетий раньше. Ну и, в общем, все эти годы она благополучно развивалась, расширяла в том числе свою деятельность, и не только богослужебную, но и благотворительную. И уже позже появился приход святых Петра и Павла.
Ну вот мы сейчас поговорим о реформе, потому что мы все-таки, я не уверен, что существует ясное представление о том, чем последователи Лютера, и что, собственно, сделал Мартин Лютер. Но для того, чтобы мы смогли с вами перейти к нему, я хотел бы, чтобы мы с вами небольшой, вот замечательный совершенно твердыня наш вечный Бог, мы послушали, это попытка аутентичного исполнения вот того, что было текста, который был написан Мартином Лютером, и потом мы поговорим, собственно, о Лютере, о том, что он сделал и что сделали его последователи для христианства и нашей духовной истории.
Amen.
это 31 октября 1517 года Мартин Лютер публикует, если так можно сказать, публикует свои 95 тезисов. Вот что, собственно, хотел Лютер? Что он хотел показать? Что он хотел исправить, если так можно? Вот.
Ну, 95 тезисов – это, в первую очередь, критика практики индульгенции. Причем именно практики. Каждый верующий не только мог, имел возможность, но и принуждался к тому, чтобы покупать индульгенцию, то есть отпущение грехов. И вот, как известно, монах Тецель говорил о том, что когда монетка звякнет в ящичке, то и душа воспарит к небесам. То есть даже до такого доходило. И такая анекдотическая ситуация, она, конечно, для служителей церкви была трагической. И многие хотели поменять эту ситуацию, но не все решались. И Мартин Лютер, наверное, из тех людей, которые наиболее ярко продемонстрировал свое несогласие с такой практикой. И в канун Дня Святых, тут расходятся мнения историков, но в любом случае он опубликовал, придал огласке свои 95 тезисов, как 95 мыслей о том, что в церкви нужно исправить. При этом надо сказать, что он нигде не призывает к какому-либо отделению или разделению церкви. Он призывает с самого начала к реформе, к осмыслению того, что делает церковь. И это осмысление, оно начнется.
Да, и то, что главная идея, как мне кажется, идея Лютера, что мы через какую-то завесу, которая создалась, мы перестаем понимать, что такое Бог для нас, мы перестаем понимать завет, мы перестаем понимать откровение, и здесь надо что-то исправить. Язык не в последнюю очередь. Язык и назрело, и вообще реформация дала переводы на национальные языки, переводы Библии в Европе. Реформация разного толка, но вот Лютерова Библия, конечно, это необычайный шаг вперед был. На своем языке мог человек читать.
Безусловно. И он сразу начинает заниматься этим фактически. Появляется возможность в Вартбурге и затем продолжает эту работу, несмотря на все сложности того периода, конечно. Потому что в 22-м году уже в сентябре появляется перевод Евангелия, а в 34-м, как известно, вся Библия, все Священное Писание, доступное всем людям. Конечно, всем тем, кто мог себе это позволить, во-первых, а во-вторых, всем тем, кто им умел читать, конечно, на немецком языке. Но здесь еще очень важно, что язык формируется вместе с богословским языком, вместе с проповедью, вместе с песнопениями. Вот мы сейчас услышали один из центральных главных хоралов реформации и самого за авторством Мартина Лютера. И вот это все формирует в том числе и тот язык, на котором сегодня говорят немцы, и вообще на самом деле говорим мы, потому что человек говорит теперь от себя, он говорит о Боге, если он говорит о Боге, то он говорит применительно все-таки к самому себе, к своей совести, к своему сознанию и делает соответствующие выводы.
Да, и вот постановка слова, очень важно, вот слово, слово Писание, постановка, если не во главу угла, то, конечно, важно, без посредников. Причем без посредника человек может читать слово и понимать, что там происходит.
Да, тем более, что естественно, что без посредников, потому что Лютер, читая Евангелие, понял, что вот оно воплощенное слово. Что еще нужно человеку, если я читаю и понимаю это? Безусловно, Лютер не верил в то, что вот я прочитал и все сразу понял. Конечно, слово Божие нуждается в осмыслении, нуждается в восприятии. Нужно через себя, что называется, пропустить, конечно, это слово.
Это работа.
И потом... оно живет в церкви, оно живет в общине. Для Лютера, так как церковь не совсем, как ему казалось, правильно понимает, что такое церковь, поэтому для него была очень важна община. Что такое община? Общение людей, разбор Священного Писания совместный. Вот пройти весь этот трудный путь изучения Священного Писания. В том числе, вот так как он это сделал, с помощью перевода, сравнения различных источников, и сделать так, чтобы это было слово, обращенное лично к тебе.
Да, вот Лютер сделал такое усилие, сделал такое предложение христианам. Но мы считаем протестантами, и вообще в истории считаются протестантами, и масса всевозможных течений, которые существуют от них. Посмотрите список американских президентов, вот кого там только нет. Там один католик, а вот и все остальные от друзей Христа, да, и масса методистов. И я думаю, что человек не осведомленный, начинает путаться во всех протестантских учениях. Что объединяет и что отличает лютеран от других?
Ну, здесь есть тоже разные взгляды, но я поделюсь своим, что называется. Реформация, у нее есть два источника. Это Виттенбергская реформация, так называемая, и Цюрихско-Женевская. То есть,
Кальвин,
реформация,
да, и...
в первую очередь, Кальвин, конечно, но и Цвингли, безусловно, да, также. Причем с Цвингли Лютеру удалось и поспорить, и где-то найти и точки соприкосновения.
Цвингли, для меня, честно говоря, вот Цвингли, то, что говорят, это гораздо... Ну, так, пусть простят кальвинисты, гораздо более интересно. Это...
Ну, вот надо сказать, что между Цвингли и Лютером было только одно противоречие. Понимание таинства Евхаристии, причастия. Угу. Причем здесь такой действительно достаточно глубокий был богословский спор. И он продолжился в дальнейшем. И сегодня мы наследники не того спора только, но и нахождения единства между реформатами и лютеранами. Сегодня мы можем обмениваться и священнослужителями, и посещать друг друга, разделяя и таинство, и служение проповеди с кафедры. Поэтому здесь уже нет таких противоречий, как они были в самом начале этого пути. Ну, потому что шли вместе, рука об руку, эти две конфессии, в конечном счете, почти слившись в единое. И, надо сказать, допустим, церковь Англии, изначально реформированная по реформатскому именно образцу, также вот образует что-то свое, но богословски с ней также есть единство в основных вопросах. И сегодня вот классический протестантизм, он представлен достаточно широко, все о нем знают. Он дал много не только в богословском плане, но и культуре. И каждому эта культура, безусловно, доступна. Но есть и другое направление, в большей степени раскрывшее себя в XIX веке. Это некоторые называют неопротестантизм или свободная церковь. Здесь речь скорее не идет о церкви напрямую. Здесь больше речь идет о индивидуальном отношении к Иисусу Христу, индивидуальному обращению. В лютеранской среде такое направление называлось пиетизмом, в англиканской среде пуританством. Ну, а в дальнейшем эти общины, они обособились, создав свои направления и течения, и многие из них нам сегодня хорошо знакомы. За 20 век и в Советском Союзе, и в России эти общины, они окрепли и несут сегодня также свое служение наравне с другими протестантами.
Когда лютеране появились в России, первым мы думаем, что... Конечно, 16 век и вторая половина, это уже 60-е, 70-е годы, да, 16 века. И с, там это было с переменным успехом и с переменными взаимоотношениями, и время было достаточно жестокое, особенно через несколько десятилетий наступит и смутное время. Каковы, как можно сказать, что развивались и... взаимоотношения с православием вот именно на территории России?
По-разному, потому что в самом начале, даже при Иване Грозном, отношение к лютеранам было интересное, потому что, ну, было достаточно занятно все-таки поговорить с представителями так называемой новой веры, тем более, что, в общем, в ремесленниках и в новых специалистах Москва была очень заинтересована. Ну, и говорят по легенде, что Иван Грозный первый, кто заказал перевод Аугсбургского вероисповедания, то есть основного богословского документа реформации лютеранской церкви на русский язык. То есть он ознакомился, он знал, что это такое и к чему. Но в дальнейшем будут и напряжения, безусловно, и всяческая миссионерская деятельность, так называемая. То есть с целью обратить православных или совратить православных в другую веру, вот в данном случае в лютеранскую, она пресекалась, она была запрещена.
Но каждый раз, насколько я помню, по документам каждый раз, когда стал вопрос о пребывании, о существование лютеран в России, каждый раз ставил вопрос о запрете прозелитизма, запрете там, переманивания в свою веру, что под этим понимали тогда. И это было достаточно жестко. Но мне кажется, отношение все-таки к протестантам, к лютеранам, во всяком случае, были как-то заведомо лучше, чем к католикам.
Они заведомо были лучше, они были более лояльными эти отношения. Ну, здесь скорее политические факторы сыграли свою роль, отношения с различными странами, с такой
конечно, Польша. Да, призрак Польши всегда существовал.
Ну, и другое, то, что все-таки Римско-католическая церковь уже в своем названии дает ясно понять, что центр находится где-то в другой стране, где-то в другом месте, в Риме, в Ватикане в дальнейшем. А лютеране, они где селились, там они и обосновывали свои общины и свою церковь. И российское государство с самого начала фактически было заинтересовано как-то лютеран организовать правильно. И здесь есть свое отношение к государству, так называемое учение о двух царствах, то есть то, что касается внешнего порядка, здесь должна светская власть нести на себя ответственность. И глава государства, он даже иногда назывался суммус епископус, то есть главный епископ. Ну, светский глава, другими словами, который за внешний порядок, за развитие церкви как института несет свою степень ответственности. Петр, конечно, в первую очередь, он увидел это и в Пруссии, и в Англии, и в Голландии отчасти, и поменял все и для Русской Православной Церкви, конечно, став фактически ее, ну, условно говоря, патриархом. Ну, и для Лютеранской церкви он стал главой. А в 1832 году это был...
Тоже Николай I, да, вот это... Вот это поясните здесь, как это происходило, потому что Николая Павловича мы воспринимаем так по-разному.
Ну, это итог достаточно длительной работы. Просто в этом уставе, устав церкви был включен в свод законов Российской империи в первый раз. Так точно и четко все формулировки, где кто кого назначает, где общины сами избирают своих пасторов. Все это там отражено. И там же обозначено, что глава церкви – это сам государь-император. И, опять же, здесь были свои плюсы, но были, безусловно, и свои минусы. И главную такую неприятную шутку сыграла эта ситуация с лютеранской церковью после 1917 года, конечно. Потому что достаточно много людей все-таки держалось вот за ту старую еще установку, за старую систему отношений с властью. И не были просто готовы к таким переменам.
Ну, в общем-то, гонения на лютеранскую церковь были серьезные.
Я бы сказал, что это истинный геноцид, потому что вот с точки зрения права это так и произошло. Мы вспоминаем 41-й год, когда, допустим, были депортированы российские немцы и другие народы Советского Союза с началом войны. Но с лютеранской церковью было покончено в 30-е. Во время большого террора, как раз 37-й год, это последний год существования лютеранских приходов и жизни лютеранских пасторов. Они все просто были физически ликвидированы. В 36-м году здесь, в Москве, пастор Штрек со всеми членами совета общины был расстрелян, исключая одну женщину, которая чудом спаслась. И все. И сразу же все закрывается, сразу же все перестраивается. В 57-м снесен шпиль в Москве, потому что был фестиваль молодежи и студентов. Он маячил, наверное, мешал этот крест.
Не знаю.
В Петербурге из церкви главного собора Российской империи сделали бассейн. Так ее и называют. Даже вот немецкие туристы очень любят называть Швимбадкирхе, то есть церковь-бассейн.
Да.
Ну, вот такая судьба.
Бассейн – это, да, судьба такая для многих храмов. Я напоминаю, что Дитрих Брауэр, архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России, у нас в гостях. Мы говорим о реформации, ваших вопросов ждем, но вот пока до новостей я бы очень хотел, чтобы мы все-таки послушали. Потому что тексты Лютера замечательные, и многие величайшие композиторы писали музыку, именно музыку лютеранскую, именно, которая стала общехристианской невероятной, вообще общечеловеческой. Но я сейчас предложил вам послушать одного из величайших певцов уже, можно сказать, прошлого века, но нашего времени. Это Дитрих Фишер Дискау. И один из гимнов он споет.
Секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио, радио, это Москва.
В Москве, в студии Александр Климов. Новости. В эти минуты на стадионе Лужники в товарищеском матче встречаются сборные России и Аргентины. Это одна из контрольных игр, которые наша сборная проводит в преддверии домашнего чемпионата мира в 2018 году. Как передает АС трибун стадион.
Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем наш разговор о реформации, о евангелической лютеранской церкви в России в частности. И у нас в гостях архиепископ как раз церкви России, евангелической лютеранской, Дитрих Брауэр. Вопросы вы можете задавать, или вы уже задаете, +7 985 970 45 45. Вопросы, пожалуйста, любые, здесь никто не скажет, почему вы задаете глупый вопрос. Лена спрашивает, чем отличается убранство лютеранской церкви от католической?
Ну, в целом, если вы войдете в лютеранский храм, где бы он ни находился, большой разницы с католической церковью вы не заметите. И даже богослужение, если вы посетите, вам ничего особенного не бросится в глаза на лютеранском богослужении, потому что отличия, они действительно невелики вот в плане стиля, в плане культуры, в том числе архитектурном выражении нашей веры. Многие церкви, они просто переходили из рук в руки, что называется, из католической церкви в лютеранскую, или в Англии это англиканская церковь, без каких-то видимых разрушений.
Не и, так, как, например, кальвинисты. Кальвинисты да. Многое выносили да. или разрушали.
Или же, да. вот я уже говорил, о новых протестантских течениях. Там все совсем иначе обстоит. Там, как правило, здания церкви, они просто ничем не отличаются от светских каких-либо учреждений. А вот лютеранский храм, он все-таки включает в себя и алтарную часть, и орган, как такие легкие церкви, так скажем. И в центре вы всегда увидите алтарь, где, вот, может быть, то, что отличает, раскрытая Библия, например. Или когда-то отличало лютеранские храмы наличие скамей, наличие большого органа для сопровождения общинного пения и номеров хоралов. Но сегодня многие католические приходы также все это используют. Вот поэтому я говорю, что вот эти различия, они во многом стерлись с течением времени просто-напросто.
Ну и потом и католическая церковь провела очень большую работу внутри себя, именно как-то, чтобы понять опыт реформы, в чем было, в чем дело, и в чем была реформа, в общем-то, состояла. так ли это, как нам себя отличать. Это очень интересный был процесс. И существует, и продолжается до сих пор. Ведь это же процесс понимания, это процесс бесконечный.
Да, это очень важный процесс. И даже с точки зрения богословских задач очень много достигнуто за последнее время. В 99 году была подписана совместная декларация об оправдании. То есть все, с чего началась реформация, это тезис об оправдании, что человек оправдывается одной верой по благодати Божией. И с этим тезисом и начались вот проблемы. Как его признавать, как его понимать. И длительный период понадобился для того, чтобы богословы, как с католической стороны, так и с протестантской, лютеранской, в первую очередь, стороны, нашли вот эти общие формулировки, общее понимание. Сегодня различий в этом отношении нет. То есть в основном богословском тезисе нет никаких противоречий. Ну, а вот буквально несколько лет назад было объявлено, что мы вместе будем не то чтобы праздновать, конечно, но отмечать юбилей реформации. Несмотря на все вот взаимные обиды, которые были нанесены за это время, все-таки вот то, что было 100 лет еще невозможно себе представить, сегодня вполне возможно. Вплоть до совместного богослужения, как, например, в прошлом году на день реформации Папа Римский и лютеранские епископы праздновали совместное богослужение открытия юбилея реформации в Лунде. Это невообразимо было бы еще 100 лет назад, а сегодня это наша реальность, и мы очень за это благодарны.
Да, еще лет 70 назад. Вот, да. Потому что началось 60 лет назад, как раз это великий тоже путь. А у лютеран спрашивают, есть ли символ веры?
Конечно,
его отличие.
Безусловно. Все вселенские символы веры мы признаем и исповедуем. И я уже сказал, что, например, в богослужении нет больших каких-то отличий с католической мессой. Есть вот отличие богословского плана. У нас сейчас нет на это время, на эти тонкости. Но в целом это все то же самое. Мы признаем решение первых вселенских соборов, так же, как и другие традиционные церкви. Но я, может быть, если я правильно понимаю, вопрос касается скорее вероисповедных документов, каких-то символических книг.
Нет, здесь символ веры как раз, а не символ веры.
Вот символическим таким текстом является для нас Аугсбургское вероисповедание, куда как раз и входят основные богословские тезисы и понятия, и книга согласия, которая включает в себя в том числе и апостольские символы веры.
А здесь почитатели святых в лютеранской церкви?
Именно почитают, да. Не поклоняются, не ставят им алтари, но почитают в том смысле, что вспоминают и с большим уважением и пиететом относятся, следуя их примеру. Поминайте наставников ваших, это известное библейское изречение, мы стараемся ему следовать. У нас есть и сугубо свои имена, например, Дитрих Бонхёфер, мученик веры вот времен национал-социализма в Германии. Да. У нас есть и свои внутрицерковные в России мученики, которые приняли здесь свой мученический венец, в лагерях, в местах ссылки. И мы всех этих людей вспоминаем и следуем их примеру, стараемся рассказывать об их непростой судьбе. Тем более, что многие из них до своей кончины также очень много сделали для своих и прихожан, и для вообще всего человечества. Так что стараемся вот совсем скоро, я надеюсь, также дадут дань уважения соответствующей доктору Газу, такому московскому святому доктору.
Да,
а
да.
Также мы надеемся и епископу Диггофу, который в свое время открыл первую школу для детей с нарушением зрения. Причем эта школа была для всех конфессий и для всех сословий.
Как же так, спрашивает Сергей, и папа для вас больше не антихрист?
Нет, дело в том, что для Мартина Лютера, например, папа Римский – это человек, который, ну, как бы вот его воля не свободна, поэтому он выполняет вот эту противную Христу волю, как бы встав вместо Христа, потому что антихрист, как известно, это не тот, кто с ним борется, а кто вместо, кто пытается собой подменить роль Христа и самого Христа, образ Христа. И в этом смысле нужно разделять. Вот как Иисус сказал Петру, отойди от меня, сатана. Он это сказал самому сатане, а не Петру. Поэтому для Лютера было совершенно понятно, если папа даст свободу проповеди Евангелия, если папа вернет церковь на ее служение, то все в порядке. С этим можно тоже согласиться. Как епископ Рима, он вполне может быть признан и принят и лютеранской церковью.
А здесь Лютер никогда не чувствовал себя отдельной церковью. Он хотел реформы в рамках существующей церкви.
Абсолютно верно. Здесь. Абсолютно верно. Даже не то, что в рамках существующей церкви, потому что это можно превратно понять.
Да, можно понять как некой институции, как она создалась. Нет, здесь именно церкви как тело.
Как тело Христова, как вселенского такого естества церковь, да, безусловно, она и не может быть разделенной, но она может быть, например, для Лютера или лютеранского богословия очень важную роль играет образ Христа страстотерпца. И вот, например, у Баха это очень ярко выражено в его пассионах и в лютеранской традиции. То есть это церковь как невеста Христова, соответствующая ему, сообразно ему. Она также может страдать, она может быть и бедной, и гонимой, и несчастной, а не владычицей и не купающейся в богатстве и в славе. Это то, что ей скорее будет противно.
Я бы хотел, чтобы мы послушали еще один фрагмент, еще один из гимнов Лютера. Я бы хотел, чтобы вы послушали, и мы поговорим еще и о праздниках сейчас, через минуту с небольшим. Хотели сказать об этом гимне.
Это хорал, который мы поем в адвентское и рождественское время, как раз скоро оно будет.
Вот как-то скоро,
и Мартин Лютер написал его в честь рождения своей младшей дочери Маргариты, которую, как известно, он очень любил. И вот «С высот небес я схожу» – это ангельская песнь. И вот эта дочь, она, кстати, похоронена на сегодняшней территории Российской Федерации, в Калининградской области. Церковь сохранилась, но где точно могила, мы установить не можем. Но это дает нам право считать, что Россия в том числе часть вот истории реформации, в том числе того периода, периода Мартина Лютера.
Ну и даже семейно получается. Да. А скажите, есть ли проблемы вот с зданиями, как раз Калининградская область, такой вот трепещущий, проблемный всегда был после Второй мировой войны район, где что-то восстановить, относящееся к Германии, а лютеранская церковь, сознание, естественно, связано с Германией, всегда очень трудно.
Ну, это очень правильный вопрос, но на него очень сложно ответить кратко, потому что Калининградская область – это, безусловно, бывшая Восточная Пруссия, и основное количество храмов – это лютеранские храмы. Многие из них для нас имеют очень большое значение, потому что, например, Кёнигсбергский Калининградский собор – это тот собор, где провозгласили первое лютеранское государство, то есть светское государство, преобразовав орден немецкий в вот такого рода государства, как Пруссия. И там прозвучала первая проповедь лютеранская на немецком языке и тому подобные вещи, которые, конечно, надо бы как-то о них помнить и сохранять это наследие, но всегда это натыкается на другой вопрос. А что вы хотите восстановить? Вы хотите, может быть, там вспомнить о том, что это была Германия когда-то? Нет, мы, конечно, хотим вспомнить, что это была лютеранская культура, традиция, которая касается всех нас. Это общечеловеческая история. Там был и Петр Первый, там были многие известные мужи, в том числе и Кант, и мы будем отмечать в следующем году его юбилей.
Да, да.
Вот, тоже был лютеранин и мыслитель. Ведь без реформации бы не было, скорее всего, и Канта, и тому подобных людей, потому что свобода мысли, свобода самовыражения – это в том числе тоже наследие реформации.
Кстати, Иван Крузенштерн был лютеранин.
Да, да, очень многие.
Человек, который первым обошел, из русских обошел вокруг света.
И Брюлов, и Кюхельбекер, и Брюс. Очень многие имена, о которых люди знают, но не знают, что они были лютеранами. И, кстати говоря, очень активными. лютеранами, которые не только любили свою страну, но и любили свою церковь, конечно. И эта церковь была признана в России.
Совершенно. Одно другому не мешает. А вот здесь, когда мы говорили о святых, Сергей Булатский спрашивает, а если вот такой процесс, как канонизация, беатификация? Или...
Нет, такого процесса у нас нет, потому что мы понимаем слово «святой». Вот именно в библейском выражении этого слова «святой» – это тот, кто... кого Бог делает святым. Не мы сами делаем человека святым, а сам Бог освящает для себя. Вот это такое прямое значение этого слова в Библии. Ну, например, если мы вспомним Барклая де Толли, да, ну, вот какой святой. Конечно, человек, может быть, со своими минусами, но для нас это тоже очень важный персонаж, который много сделал для церкви, но также очень много сделал для России. Но я думаю, что лучше Пушкина никто его не увековечит, поэтому здесь ничего не нужно добавлять.
Вот, да. Да, вот здесь очень важно. Есть ли, вот я как раз искал, спасибо, из Краснодарского края спрашивают, есть ли у лютеран исповедь?
Исповедь есть. Более того, даже, строго говоря, это таинство, которое соединено с другим таинством, с причастием. То есть приступать к причастию невозможно без исповеди. Другое дело, что исповедь может быть в разной форме осуществлена. Не обязательно это должна быть какая-то исповедальная, как, например, вот в католической традиции. Не обязательно это должен быть какой-то строго регламентированный порядок. Исповедь может происходить вот где-то за закрытыми дверьми, с пастором наедине. Или же это душевно-поэтическая беседа, которая предшествует исповеди. Потому что исповедь завершается всегда отпущением грехов. Но все-таки человеку нужно излить кому-то свою душу. И в этом смысле мы достаточно открыты. Любой верующий может в этом отношении помочь другому верующему в нужде. Сегодня мы исповедуемся, а завтра нам будут исповедоваться.
Поэтому... Вообще, насколько важно понимание вот таких братских отношений между прихожанами, между членами общины и вообще членами разных общин?
Да, это очень важно, потому что с этого понятия община начался и перевод Библии Мартина Лютера. Там, где раньше стояло слово «церковь», он часто переводил именно как «гемайнде», «община». И с этим очень много было связано. Не только община как сообщество христиан, но и община как гражданство. Гражданская некая общность. То есть ответственность и там, она одинаковая, потому что ответственность перед Богом. Да, здесь ответственность перед церковью, но в светском отношении это ответственность перед другими людьми, то есть твоими ближними. Потому у нас есть такие достаточно демократические правила нашего общежития. Мы избираем сами свой совет общины, общины призывают своего пастора, епископ затем рукополагает или вводит в должность. И без этого лютеранская община немыслима, без этого понятия общинности. То есть никто решать за прихожан ничего в этом смысле не будет. Есть какие-то незыблемые вещи, как вероисповедание, как вот эти символические книги, о которых мы говорили. Но роль прихожан, даже отдельно взятого прихожанина, она очень важна. Многие даже вот дети спрашивают, а почему это так? Это очень сложно, все как-то неудобно. Проще же вот решить как-то так, раз и навсегда сверху. Вот пусть епископ скажет, пусть так и будет. Но так у нас не бывает.
А скажите, вот здесь много спрашивают, вот были, конечно, ведь и религиозные войны, были очень тяжелые столкновения между разными конфессиями были. Насколько лютеранская церковь видит некую свою и свою долю ответственности за религиозные войны, гонение их на другие конфессии. Как это осознает лютеранская церковь?
Да, вот как раз в документе совместном с Римской католической церковью «От конфликта к единству» там обозначены эти вещи. Католическая церковь прошла свой трудный путь и извинялась перед многими людьми и различными народами и конфессиями. То же самое сделала и лютеранская церковь, потому что были очень сложные, неоднозначные периоды. Наверное, самым ярким таким свидетельством является Штутгартское исповедание вины, которое произошло сразу после Второй мировой войны. Причем в этом исповедании сказано не только о действиях каких-то совершенных, но и о бездействии церкви.
Вот бездействие, да. Вот вообще, кстати говоря, вот разные конфессии и основные конфессии в Германии вот сразу послевоенный период и во время нацизма очень разные были, у разных общин были разные отношения с властью. И вовсе не идиллические были отношения с властью, ни одной конфессии, кстати говоря. Но вот невероятные усилия сделали и лютеранские общины сделали для понимание того, что произошло, и для того, чтобы выйти к нормальной жизни.
Да, тем более, что это сделали как раз люди, которые, в общем-то, не обязаны вроде были это делать, люди, которые сами пострадали в этот период нацистских репрессий. Многие из них погибли, но оставили, допустим, наследие, тексты, которые затем вошли в это штутгартское исповедание вины. И вот Карл Барт, например, вообще жил уже на тот момент в Швейцарии, но он один из участников, составителей вот этого текста. И тем самым хотели ведь не просто сделать что-то нужное в плане духовном, а вернуть церкви ее имя, вернуть церкви вновь доверие. Потому что если церковь ведет себя вот так, как бы лавируя каждый раз и политически стараясь как-то, так сказать, извертеться, то, значит, она просто теряет себя. Она перестает опять, как и во времена реформации, предреформационные времена, выполнять какую-то другую, совсем чуждую себе роль. Быть не служительницей, а вот скорее исполнительницей каких-то заказов. Вот. И для того, чтобы вернуть это имя, сделано было действительно все. И я сегодня очень рад тому, что вот мы не обсуждаем, там, как церковь себя вела в времена Третьего рейха или в советский период, а обсуждаем вот действия тех людей, которые...
Да, и тех людей, и такие институции, как академии, и евангелические академии, и, с другой стороны, католические академии, которые существовали в Германии.
Причем это сопротивление ведь шло изнутри, допустим, немецкого народа или советского народа. Это люди, не которые где-то вот себя отделили от своего общества. В том числе Бонхёфер, он мог спокойно жить в США, но он вернулся к себе домой и принял там вот этот мученический венец.
Позвал.
Венец.
Да. Да. Внутренний долг, конечно, позвал. А, нет, друзья мои, это я могу ответить, что в фильме «Рассекая волны» там пресвитериане. Вот это совершенно другая история. А, вот, куда относятся гугеноты? Это кальвинисты.
Да,
это французские,
да,
кальвинисты. Да, это поразительные, когда в Берлине, посмотрите, там есть
французский собор.
Да.
Это трагическая история, на самом деле.
Да, это очень тяжелая история. Вообще, наша история... Она заведомо была трагична все это время. Но очень важно, как мы из этого выходим. И что мы сейчас делаем для того, чтобы выходить из нее. Мне кажется, это очень важно. Друзья мои, вот не только скоро Адвент, скоро Рождество у всех вообще. У нас будет Рождество. Но приходите к святым Петру и Павлу, приходите. Там замечательно, даже если вы не лютеране, приходите. Это необычайная и духовная, и эстетическая наполненность, которая существует в этом месте.
Вот. Да, я тоже всех сердечно приглашаю. Мы открыты для всех. И у нас достаточно интересна не только богослужебная жизнь, но и культурная жизнь. Мы стараемся как можно ярче раскрывать наше наследие. Конечно, все знают о Бахе, но мы хотим, чтобы узнавали о других.
Да, Бах невероятно. Кто сказал, что все остальные композиторы начинаются примерно с 11-го места? Да? Если Баха поставить на первый, кто сказал, это изумительно. Все правильно. Будет огромный баховский цикл.
Да.
Чудесный вопрос. А какая фраза главная в лютеранстве, как здесь спросили?
Ну, таких фраз несколько, но одна из известнейших: «На сем стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог».
Да,
сказал Мартин Лютер, как говорят на Вормском Рейхстаге, когда он был поставлен буквально к стенке. Отрекись от того, что ты там написал, и отрекись от своих 95 тезисов и от своих всех действий. И он сказал: вот на сем стою. Вот человек был действительно такой, который не шел на компромиссы на тот момент. И вот стоял на своем.
Спасибо большое. У нас в гостях был архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр. Я бы хотел, чтобы на русском языке, это, правда, не из Москвы, а глубоко с юга, идет и вот тоже важнейший хорал, твердыня наша, вечный Бог. Мы сейчас его услышим в таком очень славном, симпатичном, почти домашнем исполнении.
так не спит, он гибелью грозит, он древний хитрый змей, спешит убить людей. Он мира князь жесток.
Страницы прошлого, судьбы людей и их потомков временно не выбирают. Непрошедшее время с Майей Пешковой на «Эхо Москвы» каждое воскресенье.